Hristos, mărimea, dostoină, soție, nebeslavă!
Один из великих старцев Оптиной пустыни, преподобный Варсонофий, однажды признался, что старцы имеют величайший дар от Бога – духовное зрение. «Ты живешь в Петербурге и думаешь, что никто не видит тебя», — говорил старец одному из посетителей. «Но на самом деле старцы могут видеть все, что ты делаешь и думаешь». У старцев, кроме физических очей, есть очи духовные, перед которыми открыта душа человеческая. Прежде чем у человека возникнет мысль, они видят духовными очами ее и даже видят причину возникновения этой мысли. На предстоящей неделе церковь вспоминает всех оптинских старцев. Заглянем в церковный календарь.
Оптина пустынь по преданию была основана еще в XIV веке разбойником по имени Опта в иночестве Макарий. Внешне очень скромный тихий монастырь в Калужской губернии в XIX веке стал поистине духовным центром Руси. Сюда шли дворяне и крестьяне, образованные и безграмотные, солдаты и генералы. Шли к старцам, людям, которые обладали даром наставления и духовного видения. В Оптину приезжали Тургенев, Достоевский, Толстой, Гоголь, Есенин. Оптинские старцы – это уникальное явление в православной истории. За 100 лет в монастыре просияли 14 преподобных старцев. Основателем старчества стал иеромонах Лев Наголкин, образец смирения и горячей любви к ближним. Старцу Макарию православные люди обязаны изданием писем и наставлений старцев. Схиархимандрит Моисей, схиигумен Антоний, иеросхимонах Иларион – каждый из них обладал удивительными духовными дарованиями. Особым благоговением, почитанием за свои чудотворения прославился преподобный старец Амвросий, который служил людям более 30 лет. Вместе с ним в обители подвязались и другие именитые старцы – Анатолий, Исаакий, Иосиф, Варсонофий. О Варсонофии преподобный Нектарий сказал, что благодать Божия в одну ночь из блестящего военного сотворила великого старца. Старца Анатолия Потапова прозвали утешителем за великий дар милости. На долю Нектария, Никона и Исаакия выпало жить в смутные времена революции и гонений на церковь. Архимандрит Исаакий испытал всю тяжесть разорения и поругания святой обители. Сам четырежды претерпел тюремное заключение. Монашеская жизнь в Оптиной пустыне возобновилась в 1988 году. Сегодня в Оптиной 7 храмов, в которых почивают мощи преподобных старцев. К ним по-прежнему едут за духовным наставлением и утешением люди 21 века.
Оптинский старец Амвросий тем, кто жаловался на житейские скорби, говорил: «Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет, потому нужен и дождь. Если всегда будет дождить, то все попреет, потому нужен и ветер. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все бывает полезно». О житейских бурях я беседую сегодня с протоиереем Сергием Комковым, настоятелем Спасо-Преображенского храма города Читы. Здравствуйте, батюшка. Сегодня мы рассмотрим вопросы от наших телезрителей. Одна наша телезрительница спрашивает: «Мой знакомый по ложному обвинению попал в тюрьму. Родные очень страдают. Почему так происходит и что делать в такой ситуации?»
Я приведу такой пример из своей практики. Один человек попал в тюрьму. И его посадили за то, что он не делал. Но, как оказалось, впоследствии он совершил другое преступление – за которое ему был положен гораздо больший срок. Волос с человеческой головы не падает без воли Божьей, то есть настолько Бог печется о человеке, промышляет о нем, что человек просто так без воли Божьей попал там в тюрьму, на зону, отбывает там незаслуженное наказание. Надо понять и задуматься, наверное, все-таки, наверное, не просто так. Божий промысел, он неисповедим. Иногда человеку попускается малое наказание или малая скорбь для того, чтобы избавить человека от большей скорби. У каждого человека своя жизнь, свои обстоятельства, свои какие-то причины. Просто необходимо их понять, попытаться хотя бы понять, почему я здесь, для чего я здесь. Вот. Как-то попал один человек в тюрьму, пришел в храм, который находился на территории колонии, и сказал: «Слава Богу, что я здесь». Когда я попытался выяснить у него, в чем дело, он сказал, что он увлекался наркотиками много лет. Сейчас вот он уже тут отбывает не первый год, но многие из его друзей, товарищи, которые занимались с ним тем же самым, они уже лежат в земле сырой. А меня, вот он сказал, Бог помиловал, я здесь. И я здесь задумался. Я здесь задумался о том, что я неправильно жил. И действительно человек исправился. Исправился вот с минуса на плюс. Он стал совсем другим человеком, обрел новую жизнь. А близким и родственникам надо не скорбеть, хотя, может быть, это и трудно. Надо почаще бывать в храме, молиться за этого человека, пытаться сделать так, чтобы этот человек пришел в местах лишения свободы, где он находится, к вере, может быть, принял крещение, может быть, поисповедовался, может быть, поучаствовал в церковных таинствах, которые принесут ему огромную пользу и облегчение. Вот это первое средство для того, чтобы облегчить участь и тех, и других.
Значит, поданная записка или свечка не помогут. Надо самому молиться.
Ну, что такое записка или свечка? Разве они могут заменить теплую, искреннюю человеческую молитву? Опять же, вот мы видим потребленчество. Я пришел, свечку купил, записку написал. Я же деньги отдал. Ну чего, молись, батюшка. Молись, чтобы мне было хорошо. Это ли не потребленчество? Хорошо написать записку, и свечку подать хорошо, и пожертвовать что-то там от себя, это тоже хорошо. Пусть даже не церкви, пусть нуждающему человеку помилосердствуй. Но сам-то приложи к этому усилия, но сам-то помолись. Бог ведь без самого желания человека не спасает. И видя, что люди просто приходят и пытаются откупиться от Бога за деньги. А кто эти деньги дал этому человеку? Не Бог ли дает? Разум кто мне дает? Силы, способности, руки, ноги, здоровье. Кто мне дал? Бог дал. А я еще и этим самым откупаюсь от него. Ну, какая молитва будет услышана? Конечно, нет.
Молодые родители спрашивают, можно ли приносить некрещенного ребенка в храм и прикладывать к иконам?
Конечно, можно. Господь отругал апостолов, когда они пытались препятствовать тому, чтобы детей приносили ко Христу. Он говорил: «Перестаньте, не запрещайте детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот никогда не войдет в него». Как можно препятствовать ребенку приходить в храм, несмотря на то, что крещеный, не крещеный?
Еще одна наша телезрительница спрашивает. «Муж постоянно обижает. Я стараюсь сгладить острые углы, но обида все равно остается. Чувствую себя несчастной, одинокой, страдаю от отсутствия любви. Как быть?»
Христос не страдал от отсутствия к Нему любви. Почему? Потому что Он сам всех любит. Счастлив по-настоящему человек тот, кто умеет любить, а не тот, кого любит. Тот, кого любит, он, получается, должник. Мне дают. Меня любят, меня уважают, меня ценят, мне дают. Гораздо, вот я приведу такой простой пример. Вот когда ты голоден, и тебе дадут кусок хлеба, какое состояние испытывает человек? И теперь попробуйте сравнить состояние того, когда у вас есть последний кусок хлеба, вы голодны, но вы отдаете пол куска хлеба еще более голодному человеку. Когда человек испытает более блаженное состояние, более счастливое состояние? Когда отдаст эти пол куска? Почему? Потому что проявляется любовь. Поэтому, конечно, можно только вот посожалеть о том человеке, который не понимает, что такое любовь. Если, может быть, вы смотрели фильм, который выходил на экранах наших телевизоров, называется «Поп». Там житель той деревни, где проживал этот батюшка, спрашивал у него: «Как ты с ней живешь? Она у тебя такая?» А он говорил: «Она точила, а я нож, а я об нее затачиваюсь». То есть вот принцип христианской любви. У каждого из нас свой характер. Кто-то мягкий, кто-то жесткий. Надо научиться любить. Легко любить любящих нас. А попробуй полюбить тех людей, которые не любят нас. Вот это ведь гораздо более высокое достижение в жизни христианина. Ну, может быть, он по своей такой натуре, по характеру грубый. А с другой стороны, может быть, этой женщине, может быть, у нее преобладает вот какая-то гордость, самолюбие. Может быть, ей кажется, что вот ей не хватает этой любви. Приходит как-то женщина и говорит: «Батюшка, мне надо квартиру осветить». Я спрашиваю: «По какой причине?» Она говорит: «Я с пятым мужем не могу ужиться». Вот. А у этой женщины ногти сантиметров по 5, губной помады, наверное, тюбики 3 на губах, и вид такой вот. Я бы сказал бы: «Нет, извините, квартира здесь ни при чем. Обратите внимание на себя, на свое поведение». Вот. Поэтому человеку кажется, что вроде бы он прав. Вот такое мнение, основанное на самолюбии, на себелюбии, на гордости. А со стороны, если человек на себя посмотрит, скажет: «Ой, да меня, оказывается, любят больше, чем остальных других, а я тут вот ропщу и не понимаю».
Подошло время детской странички. Сегодня в телевикторине «Мой святой покровитель» наши юные ведущие загадают новую загадку. А пока вспомним, о каком святом мы говорили в прошлый раз.
Однажды Варфоломей вышел на поляну и встретил там таинственного старца.
Будущий святой ушел в лес, срубил келью и стал молиться.
Он исцелял больных, творил чудеса.
Благословил князя Дмитрия Донского на бой с Мамаем на Куликовом поле.
Загадка оказалась совсем несложной, и многие ребята сразу определили, что это святой преподобный Сергий Радонежский, и прислали нам свои рисунки. Два брата Кравченко, Влад и Вадим, отправили сюжеты о том, как преподобный Сергий кормил хлебом дикого медведя, и о том, как он отроком встретился с таинственным старцем. Есть у нас и замечательная коллективная работа учеников 3-го Б-класса православной гимназии. Ребята изобразили момент, когда Сергий Радонежский увидел множество птиц. Это не просто рисунок, это объемная работа, где старец, келья и многочисленные птицы как будто живые. А теперь новый рассказ. Слово нашим ведущим, воспитанникам Забайкальской православной гимназии.
Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем говорить о святых, чьи имена носим.
Сегодня мы расскажем вам о святой великомученице, память которой отмечается 4 января по новому стилю. Родилась эта святая в очень богатой семье. После смерти родителей все наследство досталось ей. В 4 веке, когда началось жестокое преследование христиан, наша святая стала помогать узникам.
Она покупала пищу и одежду для заключенных. Стражи беспрепятственно пропускали богатую госпожу. Ее постоянно видели с небольшим кувшинчиком в руках, в котором она носила дорогие целебные мази. С этим сосудом она часто изображается на иконах. Тюремные стражи, получив от нее пару золотых монет, с многих узников снимали кандалы, поэтому ее еще при жизни называли «освободительницей от оков».
Подвиг ее не утаился от глаз язычников. Темничные стражи догадались, что она христианка, и отправили ее к самому императору. Святую заключили в темницу, 60 дней истязали голодом.
Так и не победив ее крепкую веру, император принял решение казнить мученицу. И Господь наставил святую на путь спасения и сподобил ее вечную славу в своем небесном царстве.
А какой святой мы вам сейчас рассказали? Пишите и присылайте рисунки с эпизодами из жизни этой святой.
До свидания!
Дорогие ребята, рисунки об этой святой, которую еще называют Узорешительница, это вам небольшая подсказка, приносите в иконную лавку Казанского кафедрального собора. Напоминаю, что в январе, в рождественские праздники, авторы лучших работ получат призы. Все вопросы о телевизионной викторине можно задать по телефону 35-89-02, электронный адрес студии слово-чита@yandex.ru. Рисуйте, творите, у вас в запасе 2 недели, а потом новая история о новом святом. Желаю успеха. До свидания.
Пресвятое имя достойно царствия небес.